Мы сегодня с вами поговорим про социальное предпринимательство, про опыт мой уже рассказали, и план вебинара у нас с вами – это понять, что такое социальное предпринимательство, познакомиться с основными примерами и определить первые шаги, что нужно, если у вас есть идея социального предпринимательства и как можно ее начать. Сделали ли вы уже первый опрос, коллеги? Или его можно сейчас запустить? Ведет ли ваша организация предпринимательскую деятельность? Можно результаты опроса смотреть? Я сейчас не вижу. Если это можно
сделать.
Да.
Мария, Анастасия, если... еще, да, участники еще голосуют. Мы до этого его еще не успели включить. Сейчас вот я вижу, как они голосуют, и потом результат появится, будет для всех виден.
Можно тогда, через... Да, уже остановить тогда голосование и посмотреть результат, что у нас есть. Думаю, что ведущая отвечает. Угу.
Так, ну вот, отвечает. Все, друзья, останавливаю.
Да, давайте остановим опрос и посмотрим, что у нас получилось. Так, значит, у нас среди слушателей вебинара ведут уже предпринимательскую деятельность 13%, нет, но хотят начать 34%, и пока нет идеи 13%. Отлично. Еще один опрос тогда. Можно, пожалуйста, второй опрос запустить, Мария? Коллеги, те, кто ведет, вот те 13%, ответьте, пожалуйста, успешен ли ваш проект, на ваш взгляд? Пока вы отвечаете, отвечаю на вопросы в чате. Будет ли запись? Запись будет. Да, вам сейчас напишет модератор вебинара. И работать с вами мы сегодня будем так. Мы постараемся нагнать по времени, чтобы всю информацию вы получили, что было запланировано. Может быть, минут на 5 задержимся. И вопросы можно будет задавать в чат после каждого блока. Я надеюсь, что вы сейчас ответили. Прошу остановить опрос, Марию, и показать результаты. Затрудняюсь ответить 19%, да, 6%. Отлично. Хорошо, коллеги, спасибо большое за участие в опросах. И мы с вами сегодня посмотрим, как начинать социальную предпринимательскую деятельность. Те, кто уже активно ее ведет, я предлагаю давать свои примеры и комментировать тоже в чат в конце каждого блока. И мы приступаем к первому пункту, что такое социальное предпринимательство, какие есть примеры в России и мире. И на слайде вы сейчас видите фотографию Мохаммеда Юнуса, Грамин, Бангладеш, который считается основателем соцпредпринимательства, потому что в 1983 году, обучившись на Западе и в США, он основал микрокредитование, систему микрокредитования банки Грамин и банк Грамин для жителей сельских деревень, сельских поселений. И кроме того, что они поддерживали друг друга в организации маленьких сельскохозяйственных производств, они строили на деньги, которые вот получалось собрать и заработать, больницы, школы в деревнях, тем самым решая социальные проблемы, насущные в этих деревнях. И за эту организацию Мохаммед Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году. И вы видите определение социального предпринимательства с его точки зрения. То есть социальное предприятие – это безубыточное предприятие, цель которого – позитивные изменения. Еще одно определение хочу вам показать. Это ученый-исследователь российский, Московская Александра Александровна, Высшая школа экономики, которая определила, которая первая стала исследовать научное зрение в России этот феномен социального предпринимательства. И она тоже говорит о том, что социальные предприятия организованы в социальных целях и соединяют социальную миссию и экономическую эффективность, предпринимательское новаторство. Какие же есть примеры? Давайте посмотрим. Недавние примеры, с которыми я недавно познакомилась, будучи в Берлине на стажировке, мы возили наших выпускников первой программы сопровождения социальных стартапов, которая у нас была в прошлом году. Увидите на фотографии в кафе. Это наша группа петербургских соцпредпринимателей. Мы ездили их знакомить с опытом в Берлине. И вот кафе, в котором мы обедали, кафе «Шелковая нить», занимается тем, что реабилитирует женщин, прошедших курс реабилитации от алко- или наркозависимости, в том, что они получают здесь профессию официанта или на кухне повара и таким образом готовы выходить во внешний мир и работать в других организациях. Что интересно, здесь не разрешают в это кафе мужчинам приходить, потому что это тоже часть курса реабилитации. Очень многие женщины пострадали от насилия, и чтобы они еще были защищены как-то в своих там каких-то воспоминаниях и ассоциациях, то вот такое правило тоже есть. Другой пример, с которым мы познакомились в Берлине, «За краем тарелки», организация, которая занимается тем, что организует курсы кулинарные, которые проводят мигранты, представители мигрантов и беженцев из Сирии, Ирана, Тегерана, Ирана, Афганистана и других стран, вот, и учат берлинцев готовить их национальные блюда. А потом издаются вот такие красивые книжки, где есть и красивые рецепты, фотографии вот этих блюд, которые можно приготовить, а также фотографии людей, которые учат этому готовить, и их истории. Мы эти книжки читали, держали в руках, и это очень интересно, почему кто приехал и как попал в Берлин, и их историю. То есть решается какая социальная проблема? Снятие напряженности в обществе. И такая толерантность к тем, кто приезжает, и помощь, опять же, в трудоустройстве, социализации и адаптации людям-мигрантам. Еще один пример связан с темой аутизма. Здесь на слайде, это слайд моего коллеги Сергея Голубева из Москвы, вы видите два примера организаций айтишных компаний, которые трудоустраивают людей с аутизмом. И вторая компания из Берлина внизу, Auticon, мы тоже ее посещали в Берлине. Это IT-шная компания, которая занимается IT-консалтингом, и она трудоустраивает, нанимает IT-шников, это люди с аутизмом. То есть они уже закончили вузы и имеют профессию программистов. В чем особенность? Эта компания использует сильные стороны людей с аутизмом, они хорошо могут читать, программировать, наверное, вы все помните фильм «Человек дождя», и компенсирует их слабые стороны социализации. Каким способом? Джоб-коучер – это человек, который сопровождает заказ, выезжает на место заказа к заказчику с человеком, с программистом, который человек с аутизмом, и объясняет заказчику, какие необходимо соблюсти условия и требования для их работника по свету, по звуку, не надо, что не надо его хлопать по плечу лишний раз. И таким образом происходит просвещение окружающей среды, создание такой еще поддерживающей среды, поддерживающей обстановки для этого человека. Таким образом решается проблема реализации, занятости этого человека. У нас, сразу хочу сказать, что в этой теме пока люди с аутизмом, представленные вот в таких соцпредпринимательских проектах, это либо их картины, либо кружки, чашки, футболки с их рисунками, потому что пока что, к сожалению, у нас вот само общество не очень готово. Это такая отдельная история, когда идет работа с обществом, да, для того, чтобы они могли работать. Что у нас, какие есть примеры? Вот пример из коммерческой сферы, это ООО «Либерти» Санкт-Петербург. Организации уже 12 лет, и они создают специальные туры для людей на инвалидных колясках. Их бизнес-модель построена на том, что они продают туры для туристов из-за рубежа, которые платежеспособные, и делают льготные туры, это социальная их миссия, для наших российских туристов, которые, не, к сожалению, не настолько платежеспособны и не могут сами куда-то выезжать. Еще один пример. Первый в России благотворительный магазин был создан в Санкт-Петербурге. Это магазин «Спасибо». Сейчас эта модель работает уже в самых разных городах. и в Москве, и в других регионах. Какая здесь решается проблема? Во-первых, экологическая. Сейчас магазин «Спасибо» в Петербурге перерабатывает около 4 тонн вещей ненужных, которые иначе оказались бы на свалке. Во-вторых, это проблема, социальная проблема нехватки вещей у людей. Вещи, которые можно передать, передаются в другие благотворительные организации, такие как «Ночлежка», которая работает с бездомными людьми, «Упсала-цирк», который работает с беспризорностью подростковой и сложными подростками. И просто людям, частным лицам, которые могут получить эту одежду. А остальное продается, прибыль опять же перечисляется на благотворительные цели. Еще один пример от НКО, от благотворительного фонда. Поскольку большинство из вас работают в некоммерческих организациях, то вероятно, что вот это так, один из примеров, который можете и вы использовать. Здесь фонд работает с детьми и подростками, которые пострадали от насилия в семье, и они решили, что в результате мастер-классов получаются вот такие ювелирные изделия, бижутерия, которые можно продавать. И ценностное предложение в том, что ювелирное украшение продается с карточкой, с именем подростка, который сделал украшение на этих мастер-классах. И теперь я хочу вас спросить, напишите, пожалуйста, в чате, какие известны вам такие яркие, серьезные, знаменитые социально-предпринимательские проекты, идеи, названия и город, где вы знаете, встречали или видели когда-нибудь. Пожалуйста, напишите в чат. И пока вы пишете в чат, я покажу следующий слайд, где структурированы все критерии, которым должно отвечать с научной точки зрения социальные предприниматели, социальные предприятия. Это, опять же, цитата от Московской Александры Александровны Высшей школы экономики из ее книг. Во-первых, преобладание социальной цели над получением экономического эффекта от деятельности. То есть социальная цель – это все-таки первое, это главное. И второй критерий – решение реально существующей социальной проблемы. Третий критерий – это самоокупаемость и финансовую устойчивость за счет доходов от продаж. То есть в первую очередь это все-таки должны быть продажи, а не субсидии, гранты или пожертвования. Четвертое – наличие инновации, достижение результатов. И пятое – наличие поддерживающей ценностной сети. То есть, как мы видели на примере магазина «Спасибо», люди знают, куда нести свои вещи и несут это в магазин «Спасибо». Это очень тоже важно. Вот я вижу в чате, Сюзанна написала «Мед с ягодками, деревня Малый Крыш». Это будет как раз следующий мой пример социального предпринимательства. Спасибо. Детские сады Надежды Самойловой, Санкт-Петербург. Спасибо. Сюзанна, да, отличный пример. Это садики для детей особенных деток. И Надежда Самойлова тоже была в нашей группе, которую мы возили в Берлин. Ресурсный класс Ростов-на-Дону. Ирина, спасибо. Не совсем понятно только, что делают. Мама Space, Мама Зон. Сюзанна, вы прямо знаете все петербургские наши проекты. Мама Зон является, если это Мама Зон вы имеете в виду, является одним из участников нашей текущей программы сопровождения социального акселератора, который мы делаем в ЦРНО, и которые выводят свой продукт и услугу на рынок с помощью бизнес-наставников, которые мы подыскиваем, бизнес-тренеров и консультантов. Дети с аутизмом учатся в школе. Ага, спасибо, Ирина из Ростова-на-Дону, спасибо за уточнение. Ресурсный класс для детей с аутизмом учатся в школе, отлично. Ага, Сюзанна, вы были финалистом премии Social Impact Award. Ага, очень приятно, спасибо. Social Impact Award, хороший, да, конкурс. Да, вы должны увидеть, по-моему, мои слайды в видео, и кроме того, вам будет выслана презентация, насколько я понимаю. Хорошо, коллеги, давайте посмотрим, чем же отличается социальное предпринимательство от традиционных НКО и прибыльных организаций. И я вам хочу показать слайд, опять же, Московской Александры Александровны, которая создала его, чтобы показать два полюса. На одном полюсе вы видите традиционные НКО, это организации, миссия которых мотивация которых определена миссией, их социальной миссией, и они реинвестируют доход в социальные программы. И на другом полюсе это традиционные прибыльные организации, которые являются коммерческими, и их основная мотивация – это производство прибыли, получение прибыли. Они отвечают перед акционерами, прибыль распределяется между акционерами. И таким образом между ними, между этими двумя полюсами есть спектр разных организаций гибридных, например, НКО, которые имеют доходную деятельность, предпринимательскую деятельность, но она может у них составлять небольшой процент от их доходов, да, наравне там, с субсидиями, пожертвованиями, например, как организация «Ночлежка» в Петербурге, которая занимается бездомными, они продают прекрасные сувенирные продукцию, кружки, сумки. Это примерно 10% от их дохода, все остальное – частные пожертвования, корпоративные пожертвования и так далее. Если мы двигаемся от другого полюса, мы видим, что компании, практикующие социальную ответственность, это те, кто уже выделяют какую-то часть прибыли на благотворительные программы, на социальные программы. Но это еще не социальное предприятие. Социально ответственный бизнес, дальше, ближе к центру, мы видим, это организации, которые и имеют благотворительные программы, постоянно действующие, они экологично относятся и к своему персоналу, у них есть социальная ответственность перед собственным персоналом, специальная, да, какая-то поддержка, программы, и они экологичные являются в том числе. Но все-таки это еще социально ответственный бизнес, это корпоративная социальная ответственность. А вот социальные предприятия, они на стыке, это гибридные организации, потому что они одновременно и решает какую-то социальную проблему, созданы именно под это, под решение конкретной социальной проблемы, и работают на основе устойчивой бизнес-модели. И вот это сочетание этих двух компонентов является очень важным. Кто же может осуществлять социальное предпринимательство? Ну, пока у нас не принят закон о социальных предприятиях, сейчас это делают и некоммерческие организации, и коммерческие структуры, и даже госмуниципальные учреждения, и инициативные группы, молодежь, которые хотят решить какую-то проблему и потом уже решают, как им юридически это оформить. Ну, дальше про закон я скажу чуть позже. Как развивается в мире? Очень хорошо развивается и институциализируется, создаются, есть и специальные формы юридические, и уже есть социальные венчурные инвестирования, 10% ВВП в Великобритании и 6% в США. Почему так развивается? Я хочу привести здесь цитату своего коллеги Андрея Тихонова. Это человек незрячий, он музыкант и учит детей в музыкальной школе, тоже без зрения, и дальше они выступают и ездят на разные фестивали. Он очень активный человек, Андрей, и часто учится, путешествует по миру. И вот я привожу его цитату о том, что почему развивается в мире и почему это может быть выгодно. Однажды я спросил работника городской администрации шведского городка, почему они такие большие деньги в развитии людей, и он ответил, чтобы эти люди потом работали, платили налоги, покупали в магазинах и прочее. Это экономически выгодно, мы считали. Вот таким образом здесь речь идет о том, что действительно, если люди, решая социальную проблему, одновременно придумают такую бизнес-модель, чтобы работать не на субсидиях, не на пожертвованиях, то это может быть очень здорово. Но это, конечно, штучные варианты, это единицы, это действительно уникальные, инновационные такие идеи, которых не так много и не так много успешных, но они есть. Коллеги, пожалуйста, вопросы в чат на данный момент. Мы будем переходить ко второй части «Факторы успеха социальных предпринимателей». Если вопросы на данный момент, напишите, пожалуйста, в чат. Если нет, мы будем двигаться дальше, и, может быть, потом тогда оставим время на вопросы, да, чтобы успеть, я могла успеть все рассказать. Я предлагаю вам следующий перечень факторов успеха социальных предприятий, социальных предпринимателей. Это, конечно, не окончательный список, но вот сейчас мы с вами посмотрим на конкретные примеры социальных предприятий для того, чтобы понять, что в каждом случае явилось основным фактором успеха. Первое. Вовлеченность в проблему. Это очень часто бывает, когда из-за личной истории человек начинает решать или создавать НКО, и иногда даже он придумает какую-то устойчивую бизнес-модель, и тогда это получается социальное предприятие. Или это, или желание решить при столкновении с этой проблемой. Например, в Петербурге есть фонд «Рауль», Михаил Кривонос, руководитель этого фонда, столкнувшись с проблемой отсутствие социализации выпускников детского дома, создал фонд «Рауль» для того, чтобы предлагать услугу сопровождения в трудоустройстве выпускникам детских домов, также молодым инвалидам. И сейчас у них есть социальное предприятие, проект «Работа Ай», который успешно трудоустраивает и продает услуги клининговых бригад, в которых работают люди с инвалидностью и так далее. Второе. Есть интересный инновационный продукт или услуга. Это может быть тоже таким рыночным фактором успеха. Третье. Укорененность в сообществе. Это вот та идея социальной солидарности, сообществ, на которые можно опираться, как магазин «Спасибо». Да, вот есть люди, которые знают, куда отнести вещи, и их очень большое количество в Петербурге, этих людей уже. Да. Четвертое. Есть рынок или успешный маркетинговый ход и административная поддержка. Давайте сейчас посмотрим разные примеры и попробуем понять, что явилось в каждом примере фактором успеха. Первый пример. Вот как раз то, что Сюзанна говорила. Крем мед Кукабелла, Свердловская область, деревня Малый Турыш, Гюзель Санжапова. Вот на фотографии вы видите вверху. И ее семья. Сама Гюзель живет в Москве, а в этой деревне Малый Турыш ее отец и ее родственники, у отца пасека. И она придумала делать вот такие баночки крем-мед с ягодками. Ягодки собирают бабушки. Таким образом решается проблема умирающей деревни, она возрождается, трудоустройство жителей, не только бабушек, которые получают дополнительный заработок своей пенсии, но и других людей, которые могут захотеть остаться, не уехать из деревни и перестать заниматься алкоголизмом и так далее. Сейчас уже там есть цех по производству крема меда. Гюзель активно собирает деньги, несколько было уже успешных проектов на краудфандинговых платформах, например, на Бумстартере. Вот последняя была, был сбор, может быть, одна из последних, на строительство детской площадки в деревне Турыш. Так же, как и банк Грамин в Бангладеш, Мохаммед Юнус, да, кроме того, что давал возможность заниматься своим делом, еще и это помогало трудоустраивать деревни. Как вы думаете, теперь вопрос к вам, какой основной фактор, коллеги, пожалуйста, в чате напишите цифру, как вы думаете, какой фактор основной является для этого примера успехом? Вот перечень факторов вы видите на слайде. Вовлеченность в проблему, интересный продукт, укорененность в сообществе, есть рынок. Пожалуйста, напишите в чате цифрой, как вы думаете, что в случае Гюзель Санжаповой и крем-мед с ягодками было наиболее успешным. Еще. 1 плюс 2. 3. 4. Ну да, маркетинговый ход, это тоже там интересная штука была очень, потому что такая баночка стоит примерно 400 рублей, продается через интернет в Москве, в магазинах, все. Ну да, здесь, может быть, все, ну, про административную поддержку не знаю, вот у меня нет информации, она, по крайней мере, не звучит никак публично. Но здесь можно сказать, что, во-первых, укорененность в сообществе – фактор 3, поскольку они основывались на это сообщество, которое в деревне, да, находится. Это та самая сеть, социальная сеть. И очень часто социальные предприятия мы можем найти на сельских территориях или в социальных группах, которые хорошо знают проблемы друг друга. Дальше. Вовлеченность в проблему, личная история. Да, конечно, это тоже здесь немаловажный фактор. Интересный продукт тоже есть, потому что вот это есть такой момент, что совершенно новый, да, на рынке крем-мед баночки. Хотя я сейчас в магазинах в Петербурге уже встречаю крем-мед, хотя это другой крем-мед, то есть идея пошла в массы. Ну и маркетинговый ход, да, первые клиенты на краудфандинге, это тоже такая интересная штука. Хорошо, спасибо. Следующий пример, посмотрите, пожалуйста, коллеги, что здесь у нас главное. Познакомьтесь, это Боболев Роман, город Липецк, Лоза Холдинг, социальное предприятие Лоза Холдинг, ИП, форма ИП. Сам Роман, у него ДЦП. И он обучился, ну, он очень активный человек, обучился на курсах лозоплетения по направлению центра занятости для людей с инвалидностью. И кроме того, что он трудоустраивает теперь себя, он трудоустраивает еще других людей с инвалидностью. У него работает единовременно до 7 человек. И кроме вот лозоплетения, у них еще есть такой цех металлообработки. Вы видите здесь интернет-сайт, минутка рекламы, lozamarket.ru. Вы можете там заказать вот такие чудесные изделия из корзины из лозы. Самые разные изделия можете заказать. У меня такая тоже есть. Очень крепкая, красивая вещь. Как вы думаете, что здесь является фактором успеха? Пожалуйста, выберите из перечня факторов и напишите один в чате. Что здесь является фактором успеха в случае Романа Боболева, город Липецк, Лоза Холдинг? Два. Интересный продукт, да. Есть. Один плюс три. Вовлеченность, укорененность в сообществе, административная поддержка. Один. Большинство коллег отвечают один. Угу. Да, действительно, все-таки скорее я соглашусь с теми из вас, кто отметил пункт 1, потому что это личная история. И я хочу сказать, что Роман настолько горит вот этой идеей рассказывать всем, что нужно быть активным, рассказывать людям с инвалидностью в первую очередь, родителям детей с инвалидностью. И сейчас вот недавно я узнала, что он выиграл президентский грант на проект «Азбука социального предпринимательства для сельских территорий Липецкой области», где он как раз хочет вот вовлекать самых разных людей в эту историю. Следующий пример. Все остальные пункты тоже присутствуют. Кстати, вот административная поддержка в Липецкой области тоже очень есть такая серьезная. По возможности они, конечно, помогают Роману, чем могут. Следующий пример. Ресторан в темноте, Санкт-Петербург. Это такой настоящий ресторан, но фишка в нем в том, что обед или ужин происходит в полной темноте. То есть как только вы туда попадаете, вас ведут незрячие или слабовидящие гиды и официанты. И вы оказываетесь в полной темноте и едите в полной темноте. То есть здесь решается проблема трудоустройства людей незрячих и слабовидящих. И при этом... Вот такая интересная штука. Что здесь, как вы думаете, что тут главное? Ну да, конечно, слезали, может быть, Ирина Белякова пишет. Главное, чтобы у нас это работало, пусть слизывают. Нам в Берлине на стажировке сказали, да, Елена, согласна с вами, Елена Березкина, нормально все слизывают. В Берлине, когда мы смотрели вот эти проекты соцпредпринимательские и знакомились с опытом, наши коллеги, организаторы этой стажировки, даже призывали «steal proudly», то есть воруйте с гордостью, пожалуйста, воруйте с гордостью, смело воруйте все эти примеры, мы будем только рады, потому что идеи витают в воздухе, если вы сможете здесь реализовать и организовать что-то хорошее и подобное, то почему бы и нет. Итак, кто-то пишет два, инновационный продукт, действительно, это инновационная услуга, там, да, достаточно новая для нас, для Санкт-Петербурга. Рынок, успешный маркетинговый ход, согласно Николай, четвертый пункт. Пятый, поддержка административная, вот я не знаю насчет административной поддержки, честно вам скажу. Ну и, конечно, первое, да, вовлеченность в проблему, то есть личная история, кого-то очень это сильно привлекла. Еще один пример, сразу скажу, что здесь тоже на тему личной истории, это фактор успеха, конечно, в первую очередь. Пример Роман Аранин, организатор, вот в центре вы видите на слайде, на фотографии, он организовал в Калининграде мастерскую по ремонту инвалидных колясок, центр запчастей, и, кроме того, благоустраивает пляжи, самолеты, аэропорты для людей на колясках. Они производят вот такие электрические инвалидные коляски ступенькоходы. Я видела, как это действует на премии, на одной из премий, которые вручает фонд «Наше будущее», социальным предпринимателям Роману Аранину как раз вручали, и он, у нас неприспособленная среда, и даже вот ему пришлось использовать свой ступенькоход для того, чтобы подняться на сцену по ступенькам. Это с ним случилась история, похожая вот как в фильме «Один плюс один», если вы видели американский фильм, где человек занимался дельтапланеризмом и получил травму и оказался прикованным к креслу. Вот Роман тоже был летчиком, тоже получил травму, и в этой ситуации вот он создал такую целую империю, можно сказать, по производству таких колясок. Следующий пример, ну, здесь вот вовлеченность в проблему, да, она очень важна как фактор успеха, и, конечно, это то, что есть спрос на такие коляски, и есть продукт. Следующий пример из США. Блейк Макоски, создатель компании Tom's Shoes. Может быть, кто-то из вас уже слышал про эту историю. Есть такая книга «Оставь свой след», переведена на русский, справа вы видите. В издательстве «Миф» она издана. И здесь история такая. Блейк Маккоски был небольшой, маленький такой предприниматель, который закрывал и открывал разные бизнесы в разных самых сферах, там и обучение, компьютерные курсы, и автовождение. Но после поездки в Аргентину он увидел, что там, во-первых, познакомился с технологией производства мокасин, там из специального какого-то каучука, и увидел, что дети бегают босиком и очень страдают, потому что родители не могут купить обувь. Так вот, он приехал обратно и стал по этой технологии изготавливать мокасины и продавать по принципу пара за пару. То есть, когда продается одна пара, вторая передается детям в Аргентину, которые нуждаются в этом. И когда они передали миллионную пару, то это был такой большой очень успех. И здесь сейчас это уже большая корпорация, там продают не только обувь, но и очки и другие разные изделия. Как вы думаете, здесь какой фактор успеха был таким основополагающим? Один. Вовлеченность в проблему. Да, во-первых, он столкнулся с проблемой и захотел ее решить, действительно. Ага, еще. Да, Сюзанна, следующий мой слайд как раз будет про фабрику Тибыш, которая действует по этому же принципу в Санкт-Петербурге. 4-4, да, коллеги. Ага, согласна, коллеги, большинство, тем из вас, да, большинство, кто отметил цифру 4, успешный маркетинговый ход. Это действительно такая была новинка, и здесь это послужило таким фактором успеха, когда из квартиры, где они начали продавать эту обувь, это послужило, пошло дальше. Ну, опять я не знаю, Ирина, в случае Блейка Маккоски вряд ли его какая-то администрация поддерживала. Давайте посмотрим следующий слайд, и это про нашу фабрику Тибаш. Станислав Сорокин, когда познакомился с этой идеей, у нас в Питере. У нас в Питере очень сложно тоже все с административной поддержкой. Сейчас ситуация конкретно здесь, на фабрике Тибаш. Но поскольку это был фонд, и Станислав Сорокин познакомился вот с этой идеей пару за пару, он ее решил внедрить и сделал обувную фабрику по производству таких кед, тапочек. Но он пошел еще дальше, чем Блейк Маккоски. На фабрике работают люди с инвалидностью. То есть они занимаются трудоустройством людей с инвалидностью, и, кроме того, они работают по принципу пара за пару. То есть это сейчас принцип живет, и им нужны заказы. Коллеги, пожалуйста, обращайтесь, покупайте. У них есть ВКонтакте, Фейсбуке. Это история. Итак, давайте суммируем основные факторы успеха успешных социальных предпринимателей, те, которые мы с вами посмотрели, их гораздо больше. Я вам потом дам ресурсы в интернете, на которых вы сможете найти другие примеры социальных предприятий в России и в других странах. Это укорененность в сообществе, вовлеченность в проблему, да, личная история или столкновение с ней, инновационный продукт или услуга, которая продается, есть рынок, какой-то успешный маркетинговый ход и административная поддержка. Ну вот для последнего фактора можно привести пример Коломенской пастила. Очень интересный пример, когда целый город стал развиваться благодаря тому, что администрация города стала поддерживать музейных работников, которые сделали музей Коломенской пастилы, и яблочные, и крендели, и все это можно посмотреть, потрогать, очень вкусно сделать самим, потом купить, и вся Коломна теперь просто развивается. Если, коллеги, у вас вопросы, или мы сейчас двинемся дальше, да, чтобы успеть. И третий блок – как начать социальное предпринимательство, то есть какие шаги нужно сделать для того, чтобы избежать основных рисков. Я прошу вас написать сейчас в чате одним предложением, какие идеи соцпредпринимательства есть у вас на данный момент. И пока вы пишете, я буду комментировать своими слайдами. Вот на слайде вы видите бизнес-модель Остервальда, которую предлагают наши бизнес-наставники, бизнес-тренеры стартапам от НКО, которые хотят вывести свой услуг или услугу или продукт на рынок. И эта бизнес-модель предлагается в очень многих акселераторах, инкубаторах. Но мы сейчас с вами не будем ее изучать. Это следующий этап, к которому вы можете стремиться, если решите, что вам нужно заниматься социальным предпринимательством, как многие из вас указали это в начале при нашем опросе. Но на основе вот этой самой бизнес-модели мы разработали 5 шагов для того, чтобы понять, как начать социальное предпринимательство, что нужно сделать, на какие вопросы ответить. Никто не написал в чате свою идею, наверное, хотите ее сохранить в тайне, да? Ну хорошо. Я предлагаю вам на листочке для себя взять листочек и ручку и сейчас отвечать на эти вопросы, а я буду комментировать про каждый вопрос, как, что, какие варианты могут быть. Итак, это вопросы, что продавать, кому продавать, как юридически оформить и готовы ли вы вкладываться и рисковать. Ага, вот вижу, да, написали в чате. Занимаюсь реабилитацией инвалидов людей, добровольчество. Так, семейный экообразовательный центр, клиника для детей с генетическими нервно-мышечными заболеваниями, детский творческий конкурс, издание победителей в красочном журнале, экологические лагеря и продажи биодинамических овощей. Да, Ирина, знакома эта идея. Ипотерапия, продажа изделий народных народных промыслов. Ага, пансионат по уходу за больными и престарелыми. Отлично, коллеги. Каждая идея, которую вы сейчас озвучили, она имеет большой потенциал для монетизации, то есть для бизнес-модели, кому продавать и как зарабатывать деньги. И есть та социальная миссия, которую вы собираетесь выполнять, и социальные проблемы, которые вы собираетесь решать. Хорошо, да, давайте посмотрим подробнее каждый шаг. Первый шаг, что продавать? Продукт или услугу, профильная или непрофильная. Это те вопросы, на которые вам нужно ответить. Ну, например, вот Тибош производит кеды, да, они продают кеды, при этом решая социальную проблему трудоустройства людей с инвалидностью, и плюс еще пара за пару дают тем, кто нуждается. То же самое можно сказать про Лазу Холдинг. И про баночки крем-мед с ягодками, вот банки, да, которые вы видите на слайде, это решаемая проблема, чтобы деревня жила и процветала, а не умирала, как многие деревни у нас сейчас. Если это не продукт, а услуга, пример, услуги сиделок и обслуживания на дому, это могут быть обучающие услуги, консультационные услуги, психологические, юридические и так далее. И здесь вы можете это продавать как частным лицам, чтобы они платили, так и через госзаказ или через реестр негосударственных поставщиков, федеральный закон 442, который это позволяет и описывает. И таким образом мы двигаемся уже к следующему вопросу, а именно шаг второй, кому продавать. Здесь мы, во-первых, должны ответить на вопрос, какому сектору мы продаем? Государству, business to government, business, business to business или население, business to customers. В зависимости от этого вы выбираете те каналы, как продавать. И кроме того, важно ответить на вопросы, кто мой потребитель услуги. Создать портрет потребителя и кто мой покупатель. То есть лицо, принимающее решение ЛПР, которое делает, принимает решение о покупке, чтобы потратить деньги. Так вот, особенность наша с вами в том, что потребитель не всегда равен покупателю. Да? Например, вы оказываете услуги за полную стоимость, как Liberty, иностранным туристам, специальные специализированные туры для инвалидов, но льготные туры для туристов российских. Дальше. Когда вы определяетесь, вам нужно сделать вот такой портрет покупателя-потребителя, очень тщательно описать. Ну, у вас будет презентация, вы сможете посмотреть, не буду сейчас зачитывать. Третий шаг – кто будет продавать, кто у вас в команде. И здесь для некоммерческих организаций стоит такой острый вопрос. Есть ли в организации, кто может начать заниматься продажами? Потому что это отдельная история, это предпринимательская деятельность, предпринимательский проект. И важно понять, есть ли кто-то внутри, или вам нужно нанять, или вы можете научить кого-то, и какие для этого организационные изменения нужны. Для этого я вам предлагаю дома сделать такое домашнее задание. Сделать перечень функций для вашего предпринимательского проекта, какие нужны для того, чтобы все это закрутилось. Во-первых, кто будет производить, собственно, этот продукт-услугу, кто будет заниматься продажами, кто будет оформлять договоры, делать бухучет, потому что это отдельная история, да, с бухучетом, кто будет продвигать и делать пиар, и, может быть, какие-то еще функции. И дальше посчитать, откуда у вас будет оплата труда. Может быть, это как раз нужно посчитать в вашем инвестиционном плане. Как вы будете оформлять трудовые отношения. Четвертый шаг. Я сейчас очень быстро иду, но это базовый вебинар, и это основные моменты, которые вам нужно знать, чтобы понять, нужно ли начинать или не нужно предпринимательскую деятельность. Как оформить юридически шаг номер 4, вопрос номер 4. Как я уже сказала раньше, идет сейчас обсуждение законопроекта, и, скорее всего, в нем НКО не будут фигурировать как субъекты соцпредпринимательства. Татьяна спрашивает, в какой форме лучше регистрироваться? Это отдельный вопрос. Во-первых, сейчас можно заниматься социальным предпринимательством в любой форме, но если вы собираетесь получать поддержку от государства, то, как я сказала, законопроект, который сейчас, видимо, будет скоро принят, не предусматривает НКО как субъектов своего воздействия, соответственно, вам нужно регистрироваться как ООО. Если вы не рассчитываете на господдержку, как социальный предприниматель, то можете спокойно выбирать и смотреть плюсы и минусы каждой формы. Плюсы и минусы каждой формы – это тема отдельного вебинара. У нас есть юристы в ЦРНО, которые могут вас проконсультировать, и, может быть, мы можем сделать такую отдельную историю, какое-то отдельное занятие на эту тему. Но что важно знать, если вы собираетесь это делать внутри некоммерческой организации? Если вы уже НКО и у вас есть некий выбор. Во-первых, то, что вы можете это делать внутри своей организации. И, во-вторых, это то, что вы можете сделать это для не только внутри вашей организации, но и учредить хозяйствующий субъект. И я вам сейчас покажу на следующем слайде. Согласно закону, федеральному закону в России, НКО может осуществлять деятельность, приносящую доход, если это служит осуществлению ее целей. И формы следующие – производить товары и услуги. И последний пункт, вы видите, может учреждать хозяйственные общества. То есть НКО может учредить ООО. Итак, если вы НКО, то с юридической точки зрения вам нужно ответить на вопрос, позволяет ли устав организации, если внутри НКО вы делаете предпринимательскую деятельность, внутри НКО или вовне, если внутри НКО, то это раздельная учетная политика, Если вовне, то сдаете отдельный хозяйствующий субъект, ООО. Если ИП, то это уже, соответственно, физлица. Учредителей там нужно думать, вопросы доверия, да, возникают, кто учредитель, кто как получает деньги. Третье, разрабатывайте типовые договоры оформления вашего социального предпринимательства, ваши услуги и организационные изменения в организации, чтобы начать социальное предпринимательство. Двигаемся дальше. Коллеги, сейчас у нас уже по плану вебинар должен заканчиваться, но мне разрешают еще 10 минут говорить, и поскольку у нас была техническая заминка большая достаточно, то я прошу вашего внимания еще 10 минут, чтобы основную информацию, которую я хотела рассказать, донести. Итак, шаг номер 5 – это риски. Готовы ли вы к этому новому виду деятельности и готовы ли вы нести эти риски? Это вопрос, который нужно задать на вот шаге 5. Какие это риски? Во-первых, инвестиции, они нужны и на какие-то, на само, может быть, производство услуги, да, как вы видите, если это дом для престарелых, вот здесь картинка такая красивая, это нужно построить, это длинные деньги, длинные кредиты. Но даже если у вас небольшой проект, то все равно это зарплаты. И вопрос, кто и где, да, будет искать деньги, чтобы платить зарплаты тем, кто у вас уже начинает делать продажи, пиар, пока еще вы не получили никакой прибыли. Второй риск – предпринимательский талант. Поскольку это новая деятельность, и даже если вы начинаете продавать государству, даже если это через госзаказ или через ФЗ-442, то вы все равно должны сформулировать свою услугу, понять, как, почему должны прийти к вам, а не к другим поставщикам, не государственным. То есть выйти на этот рынок конкуренции. Вопрос, кто у вас в команде обладает предпринимательским талантом? Третье. Баланс коммерческой и социальной частей. Это очень важно для некоммерческой организации, ну и вообще для социального предприятия, чтобы не потерять ту самую социальную миссию, ради которой вы создавались, или ту социальную проблему, которую вы хотели решить, чтобы она действительно решалась. Ну и вот вам важно оценить организационные возможности, да, а то можно нахватать кредитов, а потом не суметь их отдать, а все-таки лучше хорошо посчитать. Так вот, как оценить их? Опять же, ответить на вопросы, кто производит продукт, оказывает услугу, какие специалисты есть, они у вас, нет у вас, может быть, нужна лицензия, чтобы это все было по закону и правильно. Где вы будете это производить, в каком месте, помещение, оборудование. Если это иппотерапия, то как вам будут привозить детей? Это входит в стоимость вашей услуги или это вас не касается, родители сами привезут и так далее. Инвестиции, оборотные средства, про это я уже сказала. Организационные изменения. Если вам нужно запустить вот предпринимательскую историю у себя в некоммерческой организации, то вам нужно сделать раздельную учетную политику, оформить ваших сотрудников и так далее. Ну и вот реклама, пиар, как доносить информацию о продукте и услугах. Ольга Шилова спрашивает меня особенности СП в форме ООО. Ну, на самом деле здесь можно сравнивать эти особенности по сравнению с НКО, с ведением НКО. И, как я сказала, ООО сейчас, скорее всего, и будет субъектом соцпредпринимательства. А вот ведение пока то же самое, все, что касается просто коммерческих организаций. Итак, вот эти шаги для самоопределения, что продавать, кому продавать, кто будет продавать, как оформить юридически и готовы ли вкладываться, рисковать, я вам предлагаю ответить для вашей идеи, вот той идеи, которую вы сейчас написали в чате. И попробуйте дома, вам домашнее задание, ответить и проанализировать, есть ли у вас ответ, понятный для вас самих, на каждый из этих вопросов. И понять, какую тему вам дальше нужно изучать подробнее, чтобы получить этот ответ. Ну вот, например, юридически, да, вот здесь много вопросов в чате, в какой форме лучше регистрироваться, как ООО, какие особенности ООО. Это тема отдельно, да, история. Каждый из этих вопросов может быть тема отдельного вебинара, потому что здесь так за 5 минут это не рассказать. Ну, и мы дальше должны двигаться. Последний пункт моего вебинара это инфраструктурная поддержка. На этом слайде вы видите возможности в мире, И я хочу сейчас обратить ваше внимание, что есть акселераторы для социальных предпринимателей. Например, в Берлине мы были Social Impact Lab, это лаборатория социальных предпринимателей. У них есть конкурсы для международных соцпредпринимателей из-за рубежа. Вы можете там выиграть конкурс и там приехать, и быть в течение 8 месяцев, иметь офис, рабочее место, получать самые разные ваши сервисы, помощь бизнес-наставников, тренеров, общаться с другими социальными предпринимателями, что очень сильно обогащает. И мы видели примеры, когда проекты друг другу помогают и в маркетинге, и очень интересные проекты были представлены. Ну, есть разные курсы обучения, в том числе онлайн, вы тоже можете обучиться. Что у нас в стране? Во-первых, есть центры инноваций в социальной сфере уже порядка 23 регионов. Проверьте, обычно это создается при департаменте экономического развития или по предпринимательству, создает регион с поддержкой федеральной, и эти ЦИСы призваны развивать социальные предприниматели путем обучения, предоставления мест в инкубаторах, акселераторах и так далее. Фонд «Наше будущее» – самый крупный фонд, который предоставляет поддержку для социальных предпринимателей с 2007 года у нас в стране. Во-первых, это кредиты беспроцентные, во-вторых, это обучение, вебинары, платные, бесплатные, в-третьих, это маркировка социальных предпринимателей, социальных продуктов, покупай социальное, например, на бензозаправках Лукойла и так далее. Фонд «Наше будущее» был создан Вагитом Алекперовым, и поэтому вот Лукойл один из таких партнеров крупных фонда «Наше будущее». Ну и многое другое. Вот премия «Импульс добра», про которую я уже упоминала, и очень многие другие варианты поддержки осуществляет фонд «Наше будущее». Фонд «Навстречу переменам» поддерживает соцпредпринимателей в сфере детства. Раз в год конкурс, следите за информацией, ну, порядка 4-6 человек на всю страну, но зато они получают и помощь бизнес-наставника, и обучение, и там до 1 000 000 рублей, которые можно тратить на свое социальное предпринимательство. Высшее МСПБГУ раньше имела курс, сейчас пока приостановлена эта деятельность, но очень хороший курс, следите за информацией. Impact Hub в Москве проводит конкурс Social Impact Award, это для молодежи до 35 лет, для соцпредпринимателей, ну а также, если вы в Москве, коворкинг, обучение и много-много чудесных, интересных, прекрасных событий, нетворкинга и общения. Конкурс корпорации SAP для социальных стартапов, тоже следите за информацией и участвуйте. Сейчас есть уже социальные акселераторы в самых разных регионах, вузах, Высшей школе экономики, Фонд социальных инвестиций Сергея Голубева и так далее. И мы проводим программу сопровождения, уже второй выпуск, 15 декабря у нас будет защита проектов. Краудфандинговые платформы тоже поддерживают социальных предпринимателей, например, planeta.ru. У них есть отдельный раздел на их краудфандинговой платформе, который специально поддерживает социальных предпринимателей, у них есть скидки по сравнению с обычными коммерческими проектами. Кроме того, внимание, planeta.ru сейчас запустила новый проект, магазин соцпредпринимательских товаров. И там уже продаются и авоська, это чудесный проект авоська Рапопорт, где слепые люди вяжут авоськи, это экологично, и трудоустройство. Есть наши питерские проекты, там уже тоже свои товары предоставляют и помогать легко со своей сувенирной продукцией, и Ольга Эгель от качества, которое делают люди с инвалидностью на ткацких станках. Кроме того, там можно будет даже разместить и свои услуги, не только продукты, но и услуги. Поэтому обращайтесь, и вам ответят. Бумстартер, вот здесь примеры есть, да, кто собирал уже вот пару за пару, например, наш проект Тибуш собирал на Бумстартере и 2 миллиона собрал очень активно. Николай Кузьмин пишет, что на Planet.ru прошел проект врачи-волонтера против рака. Отлично, да. У них есть разделение, есть благотворительные проекты, да, есть социально-предпринимательские, есть коммерческие. Вот вам важно понять, какие есть критерии к тем и тем, чтобы понять, обязательно ли иметь юридическое лицо. Ну, скорее всего, для соцпредпринимательских проектов Не буду вам сейчас точно не могу сказать. Скорее всего, да, но нужно уточнять на конкретной краудфандинговой платформе. Николай, уже дайте ссылку, хотят ваш опыт. Хочу показать нашу программу сопровождения предпринимательских проектов НКО, то, что мы делаем в нашем социальном акселераторе, это тренинги базового уровня, когда к нам приходят НКО со своими идеями соцпредпринимательства, предпринимательскими проектами, мы их учим бизнес-моделированию, не мы, а тренеры, бизнес-тренеры, которых мы приглашаем и консультируем, как подать информацию именно для НКО. Финансовый план, команда, маркетинг, технологии продаж и презентации проектов. Вот 15 декабря у нас будут защита проектов. Плюс мы даем групповые бухгалтерско-юридические консультации, сессии с куратором и, что немаловажно, бизнес-наставники раз в 2 недели встречаются и консультируют. Вот список наших 11 проектов, которые скоро выпустятся. Есть самые интересные в самых разных сферах, и в экологической мусора больше нет. Это питерские организации, «Хрустальные люди», которые делают реабилитационный центр для особых детей. Тибыш к нам пришел, чтобы маркетинг свой развить. Фонд «Адвита» с проектом «Легко керамикс», там домики Петербурга, прямо улицы Петербурга продаваться будут, а вся прибыль идет в фонд «Адвита», который помогает онкологическим больным. Ну и другие проекты очень интересные. И мы сейчас, коллеги, должны с вами завершать буквально 2 минуты на вопросы. Пока вы пишете вопросы в чате, а я на них отвечаю, полезные ресурсы для вас. Вы видите здесь и наши ресурсы ЦРНО, Центра развития некоммерческих организаций. Можете скачать пособия с кейсами предпринимательской деятельности НКО, посмотреть видео нашего клуба. Если вы из Питера, приглашаю на ближайшую встречу 23 декабря. Не у нас будет, а в новом пространстве. Мы будем в гостях у Республики Кошек, Литейный 60. Тема «Новогоднее пространство и пространство для продвижения проектов». Видите сайт фонда «Наше будущее». Там есть банк социальных идей и каталог социальных товаров и услуг. Мои контакты, если у вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь, постараюсь ответить. Присоединяйтесь к нам в соцсетях, к нашему клубу социальных предпринимателей, где мы выкладываем полезные материалы, ресурсы и ссылки. ВКонтакте и Фейсбуке. Ссылки вы видите здесь, и вам будет выслана презентация. И вот пару вопросов, наверное, сейчас успею, да, ответить. Александр Иванов. Юридические консультации. Во-первых, у нас можно, у наших юристов, Центр развития некоммерческих организаций. Вот телефон вы видите на слайде, питерский телефон 718-37-94, можно записаться. Сейчас нет бесплатных, есть только платная возможность консультации. Иногда у нас бывают гранты, субсидии, в рамках которых мы делаем бесплатные консультации. Или вы можете вот через сайт тоже оставить свою заявку на консультацию. Также вы можете обратиться в те фонды, про которые я говорила на слайде, они тоже оказывают юридическую помощь. Я постаралась все успеть рассказать, что было запланировано. Если у вас какие-то вопросы еще остались, пожалуйста, обращайтесь. И я вам желаю успехов в социальном предпринимательстве, в ваших проектах, в выполнении социальной миссии, которую вы себе, ради которой вы были созданы.